Микрофон нацепил. Я не вижу просто вообще.
Ну, как карманы убрали?
Это да. Это да. Так.
Вроде импактненько выглядит.
Да, дорогие коллеги, я тут вот пока слушал Софью Владимировну, Илью Сергеевича, думал, как же правильно начать, потому что очень тесно переплетенные вещи с тем, о чем я собирался говорить. Думал, что правильно начать будет так. Вот, а вы на примере двух предыдущих докладчиков слышали о том, что в былые времена назвали бы словом «магия». Вот кино является некоторой формой магии, если угодно. Да? Причем тут можно вынести за скобки мистический компонент и оставить просто компонент не вполне понимаемого и не полностью управляемого, но все-таки направленного и эффективного воздействия. Воздействие, подчеркиваю, материального. Вот эта штука, которая завораживает, собственно, с момента еще даже предшествующего историческому появлению кино, она началась с фотографии, а в каком-то смысле даже еще раньше. Которую, собственно, с самого начала попыток как-то кино теоретически описать, зафиксировать, найти какие-то средства анализа, да, объяснения, ну а дальше обучение и прочее, пытались как-то ухватить, концептуализировать в силу обстоятельств, о которых я мог бы рассказать подробно, но не буду. Да, получилось так, что кино, мейнстрим, по крайней мере, кино, особенно игрового, двинулся за литературой, просто в силу того, что литература дает сюжеты, в литературе хорошо развиты средства описания и анализа, да, и оттуда очень легко было заимствовать средства рабочие, быстренько задействовав метафору фильма как некоторой специфической нарративной структуры. Мы, даже те, кто является противником вот, собственно, всей традиции семиотики кино, да, как я, например. Нет-нет, да и пользуемся словосочетаниями язык кино, да, там, значение, воплощение значения, Илья Сергеевич, хотя вроде бы речь шла о, так сказать, конструкции, в которой не разделяется знак и значение и так далее. Значит, это, ну, исторически сложившийся язык, да, к которому мы привыкли, который, как бы мы его ни переинтерпретировали, тянет за собой определенный способ видения предмета. Значит, ключевой момент в способе видения кино как некоторой нарративной формы квазиязыкового толка предполагает удвоение. Да, знак – это всегда штука, распадающаяся как минимум на два слоя. Да? Знак всегда отличается от значения. В ситуации, когда он не отличается от значения, смысла использовать слово «знак» нет. Знак – это штука, которая существует как указатель. Да? Значит, соответственно, когда мы говорим о том, что фильм там, пользуется некоторым языком, да, и содержит некоторые значения, мы автоматически предполагаем, что эти значения не находятся внутри того, что мы видим, да, и что, соответственно, то, что мы видим, должно быть каким-то образом там, осмысленно, переинтерпретировано, короче, оно куда-то отсылает. А в то же время вся практика пользования кинематографом, особенно бытового, повседневного, говорит о том, что мы почти никогда так его не смотрим. Да, а мы смотрим его как в буквальном смысле слова перцептивное тело. Люди, там, выходя из кинотеатра или там, не знаю, попивая пиво перед телевизором, да, в данном случае там, конкретный контекст не важен, практически никогда не разговаривают по поводу увиденного в духе, а вот какой смысл они в это вкладывали, как ты думаешь? А я думаю, что здесь вот такое вот тонкое значение содержит. Понятно, сильно зависит от того, кто это все смотрит. И ни в коем случае я не отрицаю того, что этот самый семиотический слой практически всегда, если не всегда, может быть найден. И во многих случаях он имеет там, ну, право на существование более чем. Более того, есть режиссеры, которые его намеренно создают, да, вполне осознанно, последовательно, там, сложно и так далее. Но это не отменяет того, что человек, который совершенно не в теме, может включить телевизор и сказать: «Ух ты!» Да, и ему там, ну, глубоко наплевать на глубины семиотики, он что-то увидел. А что значит «что-то увидел»? Что-то увидел, значит, испытал перцептивное воздействие. То есть у него впечатление абсолютно аналогичное впечатлениям человека, который, ну вот, шел, встретил главное здание МГУ, сказал: «Ух ты, какая фиговина». Дальше на это можно наложить, там, вообще-то эта фиговина репрезентирует определенную форму власти, да, это памятник сталинизму и так далее, но и без этого фиговина впечатляет. Вот это очень важная вещь, да. А заметьте, даже одно главное здание уже производит некоторое впечатление, там, масштабом, ну, дальше можно углубляться, как впечатление конструируется. Важно, что мы имеем дело со штукой, которая в основе своей физиологическая. В отличие от любой языковой ситуации, когда если вы не владеете языком и не знаете правил пользования, вы просто ничего не понимаете. Да, если вы разговариваете с собеседником, который говорит там, на китайском, а вы не знаете китайского, в лучшем случае вы реагируете на интонации и мимику. Да, то есть если это живой человек, который сидит перед вами, вы что-то все равно поймете. Если это по телефону, вы почти ничего не поймете, а если это как в тесте Тьюринга текст, то вы прям совсем ничего не поймете. Значит, а, собственно говоря, основу этого самого интуитивного понимания составляет, собственно говоря, перцептивная компонента. Да? А перцептивная компонента – это привязка к собственному телу. В этом смысле собственное тело – это, ну, если угодно, какая-то такая перцептивная простыня, да, вот перцептивная поверхность, которая существует между чем-то, что мы называем субъект, и чем-то, что отличается от этого субъекта. Да? То есть воспринимать означает воспринимать всегда одновременно себя и не себя. Вот так устроена перцепция у человека, что он не может по отдельности воспринять себя и внешний мир. Да, вот этот разрыв, который, кстати говоря, культивирует новоевропейская интеллектуальная традиция, там, с 17 века, там, с Декарта и так далее, да, он в реальной перцепции просто не воспроизводится, его невозможно создать. Нет способа воспринять себя, не воспринимая внешний мир, нет способа воспринимать внешние объекты, не воспринимая одновременно себя. В этом смысле я, как перцептивное тело, это вот штука, существующая на стыке одного и другого. И здесь я хотел бы, собственно говоря, зацепиться за там, слова Сергея Михайловича Эйзенштейна, который в свое время как раз противопоставлял применительно кино как предмет эстетики и кино как предмет психофизиологии. Он говорил, кино это не эстетический, а физиологический феномен. Да, то есть это прежде всего штука, которая касается вашего желудка. Да? Если вы имеете опыт общения с кино Сергея Михайловича Эйзенштейна, он, даже если вы не в курсе теоретической составляющей, да, чисто практически очень ярко демонстрирует желание там, постучаться вам в желудок. Да, то есть он чрезвычайно настойчив в том, чтобы заставлять вас что-то переживать. Причем используются обычно достаточно простые переживания, привязываемые к достаточно прозрачным идеологическим посылам, но это уже история там, конкретного режиссера. Поэтому начинается все с перцепции и с непосредственного телесного переживания. При этом несколько нюансов, которые кажутся мне очень важными и позволяющими в то же время отличить перцептивную специфику кино от некоторых других видов перцепции, с которыми оно на первый взгляд очень схоже. Да? Я часто очень сравниваю кино с видом за окном. В каком смысле это так и есть? То есть вот если мы откроем окно, это кино. Да, мы находимся здесь, оно находится там. Окно до тех пор, пока мы туда не высунемся, представляет собой, двухмерную проекцию того, что находится снаружи. У нас есть интуитивное доверие к тому, что мы видим. Да, когда вы смотрите в окно, у вас не возникает вопрос, не обманывают ли вас. Вы точно это видите. То есть, возможно, это специально для вас все организовали, но оно реально есть там, даже если оно срежиссировано. То же самое с кино. Кино, в отличие от мультипликации, кстати, да, будучи привязано к фотографии и имея, собственно, физическую, да, буквальную материальную основу для достоверности, обладает некоторой интуитивной достоверностью. Отсюда, кстати говоря, масса прелестей разного рода, выходящего за рамки реализма, да, игрового кино. Фантастическое кино прекрасно уже тем, что вы видите как реальное то, что реальным не является по определению. И вот я смотрю на экран, там инопланетяне. Я знаю, что их нет, но они же вот. То же самое, собственно, с окном. Да? Вот, только единственное, за окном очень сложно инопланетян увидеть. Вот, и обычно мы волнуемся, если вдруг. И волнуемся не за них, а за себя. Потому что мы же знаем, что их нет. А вот в случае с кино это не проблема. И это и есть главное отличие. Да? В случае с кино мы знаем, что эта реальность искусственно созданная. Она не настоящая, но настоящая. А она настоящая, и мы радостно следуем за ней и переживаем ее. Но она не настоящая, поэтому мы можем в любой момент отстроиться. Сказать, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Все не так, все не правда, вообще не со мной это происходит. Все, выключили и нету. В этом смысле эта ситуация дает нам чувство безопасности. И кино оказывается безопасным способом переживать такие формы опыта, которые, возможно, мы бы по-другому не стали переживать, или, возможно, по-другому невозможно пережить. Ну, в частности, кино является идеальным, так сказать, источником знаний для вуариста любого типа. Не случайно вуаристская метафора одна из любимых, по крайней мере, там, в постструктуралистских теориях фильма. Да? Вот, потому что действительно можно залезть глазом туда, куда в реальной жизни вас никогда в жизни не пустят. В том числе в личное пространство другого человека. Да? Можно увидеть, как человек плачет, например. В жизни это сложно. Люди обычно не любят, когда такое видят. Вот здесь как раз можно, причем в полном объеме, а не урывками и не случайно. Да? А, соответственно, эта самая перцептивность оказывается, собственно, основой интереса. И, кстати говоря, обеспечивает то, о чем, в частности, говорила Софья Владимировна. Да? В этом смысле я, кстати, совершенно не согласен, Юрий Юрьевич, с тем, что фильм не предполагает действия. Это действие, это просто свернутое действие. Да? То есть это действие, разворачивающееся в психическом плане. Переживание – это действие. Да? Дети обучаются карате на фильмах Джеки Чана. Это не то же самое, что тренироваться в зале, но это существенно больше, чем никогда этого не видеть. То есть даже моторные элементы вживаются в схему тела. Хотя, конечно, не так, как хорошо натренированные, да, и правильно выученные. Значит, отсюда я бы хотел перейти к практической и одновременно интерактивной части, да, моего выступления. У меня есть три эпизода, которые, как мне бы хотелось, последовательно иллюстрируют, собственно, возможности кино разной степени сложности. Это такая матрешка, если угодно. Самое простое, что лучше всего демонстрируется на хоррор-жанрах, да, это непосредственное психофизиологическое воздействие на базовые эмоции. Базовые эмоции – это, собственно, страх удовольствия, да. Вот, в этом смысле хоррор-фильмы, но они, если угодно, чистая форма кино. Да, чистая во всех смыслах этого слова. Такая брутальная форма кино. К сожалению, мне кажется, это интуитивно понятно, да, выдернутый из контекста эпизод никогда не производит той степени впечатления, которая необходима по, так сказать, там, режиссерской задумке. То есть, по-хорошему, для того, чтобы эмоция состоялась, да, нужно пройти весь путь. И в середины запрыгнуть в нее тяжело. Но, тем не менее, давайте попробуем. В случае с простыми эмоциями это, по крайней мере, более или менее достижимо. Да? Небольшой фрагмент из совершенно потрясающего, очень, кстати, выраженно плотно-телесного, да, фильма «Let the Right One In», который в русском прокате шел как «Впусти меня». Ну, с жанровой точки зрения это хоррор, хотя, конечно, это там, социальная драма, под хоррор замаскированная. Маленький эпизод. Так, я, по-моему, звук. Нам нужен звук. Вот он. Я его отключал, чтобы не мешать другим докладчикам. Вот. Маленький совсем эпизод, желающим там в полной мере приобщиться к тому, чего я пытаюсь рассказать, рекомендую настроиться. Хотя солнце и все такое, конечно, сильно мешает. Ну что, получится что-нибудь? По идее, он говорит, что показывает, но не показывает. Ну-ка. О. Ой. В данном случае отсутствие звука, конечно, очень печально. Я боюсь, что мы слушаем динамики отсюда. О! Спасибо. Собственно, достаточно. Совсем коротенький эпизод. Мы звук прибавили как раз на резкой вспышке звука, да? Нет?
Ну да.
Ну понятно. Да, но вот тут, к сожалению, как раз тот случай, когда понятно, в смысле поняли, о чем речь, а не в смысле испытали. Да? Вот, то есть такая символическая понятность. Ну да, сцена нападения, которая по большому счету собирается с точки зрения производимого эффекта вот этим резким звуком при атаке. По большому счету абсолютно бытовой план, ничего не происходит, человек вечером идет, да, по пустой, правда, улице, вот, что создает некоторое ощущение напряжения, да, слегка, вот. Соответствующий саундтрек опять очень простой, да, и вот это вот крешендо, падающее сверху тело, девочка-вампир, да, ну и героиня укушена, дальше, соответственно, внутри этого, в общем, сложно-жанрового фильма разворачивается такой маленький хоррор, кто видел, может быть, помнит, такая отдельная такая маленькая новелла о судьбе укушенной и недоеденной женщины, которая постепенно превращается в вампира. Вот. Причем действительно очень смешная история, да, при том, что совершенно не смешной фильм, ни в каком смысле не смешной. Но вот эта вот, собственно, концентрированная форма хоррора внутри него как раз становится комическим эпизодом, и там, вполне себе осознанно это делается. На самом деле очень много, я думаю, что все знакомы хорошо вот с этим, собственно, эффектом прямого физиологического воздействия фильма. Наверняка у каждого был в жизни эпизод, когда вы просто не могли смотреть. Да, вот сила воздействия в печенку, да, такая, вот, что, ну, надо отвернуться, да, ну, или как минимум что-то предпринять по этому поводу. Здесь, кстати, проявляется вторая тоже важная особенность, культура просмотра фильма предполагает статичное положение зрителя, а статичное положение предполагает невозможность моторной разрядки эмоций. Значит, при сильном эмоциональном переживании невозможность телесно реагировать, то есть проявлять, да, поведенчески свое переживание, усиливает переживание. Да, и получается, что, соответственно, эта машинка, она прям вот в буквальном смысле слова, да, встраивает переживание в тело зрителя. Вот. Я, на самом деле, долго думал, чего показать. Это, может быть, не самый лучший вариант, он просто коротенький, очень быстрый, и здесь легко объяснить, собственно, что именно предполагалось посмотреть. Вот. А так можно было бы, там, не знаю, Ким Ки-дука какого-нибудь посмотреть. Вот тоже большой специалист, так сказать, да, там, достать зрителя вот, до физиологического переживания.
Да.
Вот, значит, теперь следующая история, более сложная, наверное, менее очевидная, но сейчас посмотрим, сработает или нет. Значит, предлагаю посмотреть уже подлиннее, она трехминутная, вступительная сцена из второго фильма Сергея Звягинцева «Изгнание». Не буду рассказывать, на что смотреть, но через 3 минуты всех спрошу, никого ли ничего не покоробило в увиденном. Сцена совершенно безобидная, как все у Звягинцева, очень медленная, тягучая. В данном случае, кстати, саундтрек нас, в общем, не интересует. Что-то видно вообще? Солнце не хочет, чтобы мы смотрели кино. Так они прикрыты, в принципе. Закрыто. Тут так монументально все завернуто. принципе, достаточно. Вот они, эти 3 минутки. Никто ничего странного не почувствовал? Не-не-не, именно про почувствовал вопрос, не про увидел. Вот, конечно, если весь фильм посмотреть, то точно почувствуете, потому что там еще несколько раз есть пересечение границы между городом и сельской местностью. Там странное очень ощущение, может быть, действительно, по 3 минутам, по крайней мере, осознанно оно не проявится. Машина переезжает несуществующую в реальности границу. Ну, грубо говоря, вы видите европейский город, там то ли французский, то ли бельгийский, да, не помню, где именно из этих 2 стран они это снимали. Вот. А сельская местность снималась в Крыму. И, собственно, ну там ландшафтная несовместимость видна, да, то есть просто машина в реальном мире не существует такой локации, да. Да, и, ну, повторяю, по 3 минутам, может быть, впечатление не формируется, но в течение фильма несколько раз это происходит, и оно накапливается, вот это ощущение, ну, утопии в точном смысле слова, да, места, которого нет, ну, в реальном мире, а учитывая, что фильм вроде как не фантастический, да, тут нигде не говорится, что это за место, но нигде не говорится, что это, ну, не наш мир, там, не наша земля и так далее, да. Вот. И, собственно, вот это вот, ну, некая вариация на тему географического эффекта Кулешова, то есть, собственно, способности режиссера монтажными средствами конструировать пространство, в буквальном смысле слова, да, вот. Вот эта штука, она как раз отрабатывает на то, что здесь нужно Звягинцеву, да, а ему именно нужно, собственно, утопичное место в точном смысле слова. Ему нужна локация, которая абсолютно реальная, при этом абсолютно вне пределов нормального реального мира располагается. Вот она таким образом собрана. И собрано, повторяю, опять на уровне переживания. То есть для того, чтобы понять, что это не стыкующиеся местности, ну, требуются некоторые специальные усилия. Да, и более того, это гипотеза, которую дальше надо подтверждать. Да, там, я вот при втором просмотре понял, что что-то мне прям совсем, ну, вот что-то не так здесь, именно с пространством фильма. Полез, посмотрел, где снимали, все стало понятно. Да? Значит, вот это вот как бы вторая часть матрешки. Понятно, что здесь уже речь не идет о чистой психофизиологии, здесь речь идет уже о некотором культурном контексте, да. То есть для того, чтобы это переживание состоялось, к нему нужно добавить некоторый сложный культурный опыт, который в том числе подскажет, что ландшафт, который вы видите в качестве сельского, явно отсутствует в Бельгии, где присутствует тот город, который явно отсутствует в тех местах, где есть сельский ландшафт, который вы видели до этого. Да, то есть стыковочка нестыкуемого произведена. Ну и, наконец, третий эпизод, это уже на самом деле просто для того, чтобы немножко всем отдохнуть и возрадоваться. Эпизод, который включает в себя, в дополнение к перечисленному, огромное количество апелляций к известному зрителю уже киноматериалу. Да? Но при этом содержит массу тоже очень простых способов использования естественного восприятия непосредственно наблюдаемого в кадре. Это такой микрофильм, если угодно, маленькая новелла вставная, да, хотя это часть сюжета, из, на мой взгляд, одного из идеальных фильмов, «Перекресток Миллера», фильм «Братьев Коэнов» 90-го года. Маленький эпизод с, так сказать, длится ровно столько, сколько длится песня о Джонни Бой. Вот такая вот история. Солнце опять мешает ее, так сказать, в полной мере распробовать. Вот. Но на самом деле долго можно обсуждать такой маленький фильм в фильме, да, с отсылками, собственно, ко всей традиции этого самого гангстерского кино американского, да, о временах, так сказать, Великой депрессии. Да. Вот, но на совсем простые вещи обращаю внимание, да, где особенно смешно становится. Вот, на мой взгляд, особенно смешно становится при, значит, расстреле этого второго убийцы, да, вот, потому что, во-первых, у них не кончаются патроны, вот, во-вторых, он, так сказать, ну, по сути, уже комические пляски показывает. То есть сцена, которая должна быть страшной, да, оказывается самой смешной. Вот, ну и, в принципе, вот эти бесконечные патроны, непобедимый главный герой, тапочки. Да, да, чуть-чуть менее заметно и рефлексивно, но не менее заметно и эмоционально, по-разному текущее время у главного героя и у всех остальных. Да. Заканчиваю. Потому что персонаж Альберта Финни никуда не спешит с самого начала. Да. Он наслаждается музыкой, он успевает погасить гитару, надеть тапочки. Все его действия и движения происходят точно вовремя, без всякого напряжения. Да. Вот. Ну и в целом к концу он, собственно, собой фактически, да, победившего счастливого бога войны является. Если бы еще не мешало солнце, тут, конечно, можно было бы еще обратить внимание на кучу очень тщательно выписанных, фактурных, да, деталей интерьера, костюмов и прочее. То есть, как это всегда у братьев Коэнов, когда они берутся, так сказать, за конструкцию сцены, там она оказывается в 2D буквально трехмерной. Да? То есть, вот она вся обрастает массой подробностей, которые прям вылезают, да, из кадра. Вот, значит, поскольку надо заканчивать... Я скажу, что вот попытался так бегло, насколько это возможно, на пальцах в трех эпизодах продемонстрировать, что, по сути дела, в случае с любым фильмом мы имеем некоторую матрешку, в глубине которой в качестве управляющего ядра и двигателя находится, собственно, система вещей, действующих непосредственно на психофизиологию восприятия зрителя, да, оттуда запускающих машину переживания и далее обрастающих более и более поверхностными слоями вещей, которые все более и более становятся походящими на язык. Да. То есть где-то там внутри прячется физиологическое ядро, и над ним, да, слоями надстраиваются культурные оболочки, причем их будет тем больше, чем более подготовленным зрителем вы являетесь. Спасибо. О, есть вопросы, Илья Сергеевич?
Спасибо за увлекательный рассказ. Ну, мне очень симпатичен ваш подход. Я просто действительно на похожем направлении думал. Но вот вопрос, потому что вы сказали в самом конце. Вы говорили, я так понял, о какой-то генеалогической модели, по сути, формирования вот этого опыта эстетического, кинематографического, где есть сначала какое-то физиологическое, а потом настройка, да, все остальное, семиотическое. Почему вы описываете это как процесс генеалогический, диахронный, не как синхронный, который возникает единовременно?
Ну, это, возможно, это самое... Когда в свое время Дэвида Ковердейла спросили, почему он похож на Роберта Планта, он сказал, наверное, это ошибка моего парикмахера. Я, наверное, просто не очень удачно выразился. Не-не-не, речь не идет о различии во времени между этими слоями. Речь идет именно о том, что они немножко по-разному просто живут. Да? Вот. И не для всех есть верхние, хотя для всех есть нижние. Вот только об этом. Да.
Дорогие друзья! Мы с Тарасом Александровичем объявляем о успешнейшем завершении работы конференции «Нормативность и философия киноискусства» и благодарим всех выступавших, слушавших и всех, кто не мешал ее проведению. Спасибо вам большое.
Спасибо.